Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, священник Анатолий Правдолюбов.
Добрый вечер.
Мы с отцом Анатолием уже не первый раз встречаемся в этой студии, чтобы поговорить о наших заступниках и молитвенниках, о наших новомучениках и исповедниках земли русской, которых мы, к несчастью для себя самих, знаем очень мало. И каждая отдельная история, мне кажется, приближает нас к этим удивительным людям. Почему так важно? Я вот тут перечитывала житие целителя Пантелеимона и обратила внимание на деталь, которая раньше как-то проскальзывала. Он перед крещением общался с людьми, которые в Никомедии уцелели после сожжения всех, кто был в главном столичном храме на праздник. И, собственно говоря, это те же мученики, просто Господь несколько человек сохранил, чтобы было, наверное, кому свидетельствовать о том, что там на самом деле произошло в этой церкви. И я подумала, что вот как все-таки удивительно сплетаются судьбы, и близость к новомученикам наша, она все-таки какая-то ниточка, которая связывает нас с той Русью, о которой сказано, мне кажется, немножко преждевременно владыкой Петеримом Нечаевым, Русь уходящая. Она, конечно, я полагаю, не ушла. Почему так важно нам поближе знакомиться с этими людьми?
Это очень важно, и поддерживаю ваши слова, что Русь не просто не ушла, а я как священник и в своей священнической практике общаюсь с огромным количеством совершенно разных людей, не могу констатировать тот факт, что нас окружает очень много хороших людей, по-настоящему хороших. И что называется, совершенно неожиданно иногда вдруг просто даже в каком-то контакте на улице ты сталкиваешься с человеком с удивительно открытым взглядом, улыбкой и каким-то доброжелательным отношением. Это вот у нас слово, которое выпало из обихода, уже редко приходится его слышать, но доброжелательность – это, наверное, очень важное качество для современного русского православного христианина. А сегодня мы поговорим о священномученике Михаиле Дмитриеве. Почему именно о нем? В прошлые выпуски мы обсуждали великих светочей, то есть и имена этих священномучеников, святителей на устах у всех, о них много знают, слышат, и про них много книг издано. Но есть и очень интересный целый пласт нашего священномученичества 20 века. Это сельское духовенство, простое, но не от слова, знаете, как простота хуже воровства, а простое в смысле, что это сельское духовенство, которое имело непосредственный контакт и участие, и общение с простым народом, с простыми людьми, то есть не высокого полета или интеллектуального уровня, не городских жителей, а именно сельских, настоящих крестьян-тружеников. И что хочется особенно отметить, что образ, который был сформулирован советской антирелигиозной пропагандой, такого толстого, краснощекого, именно попа в рясе, который вот он сидит на своей террасочке и ждет, когда к нему в очередной раз принесут что-нибудь, подаяние какое-то или еще что-то, совершенно не соответствует действительности. И вот очень хочется рассказать об этом удивительном, невероятном сельском пастыре.
Как очень многие его современники, священники, он же сам был из священнической семьи. Собственно говоря, очень много было споров в конце XIX века, в начале XIX века, вот насколько верно соблюдать приверженность сословной России, где священство было отдельным сословием. И на самом деле, когда немножечко знакомишься с историей русской церкви, действительно начинаешь думать, а был ли в этом смысл? Какой смысл вот в этих священнических династиях? Ведь предугадать, какова будет сфера интересов детей – родителям зачастую невозможно. То есть их можно учить математике, а они потом будут всю жизнь стихи писать. Так что, но при этом, конечно, если человек практически растет в церкви, ведь, собственно, начиная с самых первых сознательных лет, священнические дети так или иначе приобщаются к богослужению. Если уж, ну, это как музыкальный слух, вот если он откроется в ребенке, есть шанс, что будет Моцарт.
Шанс есть небольшой, но есть. Просто этим нужно заниматься. И что очень важно, мы, это уже и в прошлых выпусках озвучивалось, и будущий владыка Илларион, он с детства участвовал в богослужении и читал шестопсалмы, будучи совсем ребенком. И вот это очень важный момент, в чем есть очень серьезная заслуга сословного духовенства исторически, в том, что от отца к сыну передавалась совершенно органично не только наука, как это делать, а сын врос и воспитывался на примере отца. И если это был действительно достойный пример, то не могло быть другого решение в жизни сына, потому что нет ничего выше и нет ничего достойнее, чем священнослужение, в том смысле, что как продолжение этого дела. То есть, глядя на то, что делает отец, глядя на то, как он предстоит престолу Божию, как он молится, выбрать что-то другое можно. Но когда ты осознаешь и понимаешь и чувствуешь, как это делает твой отец, то невозможно выбрать другое. Да, как правило, в юности, особенно начиная с знаменитого переходного периода, дети пытаются от родителей дистанцироваться и уйти. Но в этом заслуга огромного количества и примеров таких много русского духовенства, что их дети продолжают их дело. Да, я, конечно, не пытаюсь скрыть тот факт, что самая революционная атмосфера была именно в семинариях. И знаменитый митрополит Вениамин Феченков, будучи инспектором Тульской семинарии, был таким очагом конфликта и раздора в Тульской семинарии из-за того, что он пытался запретить курение в кельях. То есть мы от этого тоже никуда не уйдем. И сейчас мы, что называется, уже пережив 20 век, за это время мы видим и понимаем, что, да, сословное духовенство Россию не спасло. И, конечно же, среди этого сословия были и пороки, и грехи. От этого мы никуда не уйдем. Но были и ярчайшие примеры, и интереснейшие факты, о которых хочется сегодня рассказать.
Итак, начало служения отца Михаила приходится на такое время, о котором очень горько писал святитель Николай Японский. Он писал о сельском духовенстве, что от своей нищеты оно вынуждено в лучшем случае только в границах катехизиса себя держать. Ни о каком уже там пастырском служении, о каком-то просвещении духовном речи быть не может, потому что просто у человека нету физической возможности этим заниматься. И вот в это время начинается служение отца Михаила, который своим примером доказал, что все зависит от человека.
Именно так. И не просто зависит от человека, а от его труда и работоспособности. И самое главное – любви и желания это делать. То есть, когда человек горит своим служением, своим приходом, своей паствой, то его действительно невозможно остановить. И отец Михаил был именно таким. Он родился в 1873 году, а в 97-м уже женился и рукоположился. И как, что называется, в то время называли «женился на невесте с приходом». То есть его рукоположили в приход его тестя. И он там прослужил 8 лет. А через 8 лет его отцу престарелому было уже плохо и тяжело, он не мог служить. И мама священномученика Михаила пишет ему письмо и просит его вернуться на отцовский приход. Он пишет прошение, его переводят на отцовский приход как помощника. И он всю жизнь мечтал там служить. Покровская церковь села Маковеева, это было его любимое место. Он родился там, это было его родное село. И попав туда в 1905 году, он включается активным образом в жизнь, он строит дом, который, слава Богу, сохранился до нашего времени. И отца переселяют в новый дом, у него было такое желание, задумка была, но отец, к сожалению, не дожил. Протоиерей Андрей Дмитриев скончался, немножко не успев, так скажем, дожить до того момента, когда его сын закончит строить ему дом. И отец Михаил служит в этом селе, и в 1913 году происходит конфликт с диаконом. Во время богослужения диакон выругался нецензурной бранью в алтаре у престола Божия. В связи с какой-то ситуацией точно сейчас уже нельзя установить. Отец Михаил этого стерпеть не смог, и он выгнал диакона из храма. Естественно, диакон написал жалобу, что настоятель превысил свои полномочия и прочее, прочее. И ситуацию решили урегулировать таким образом. Им с братом, родным отцом Федором Дмитриевым, предложили поменяться приходами. И отца Михаила перевели в самый бедный, самый нежеланный приход Касимовского уезда, село Селище. На тот момент, это уже начало 20 века, уже какие-то технологии прогрессивные есть. Но в этом селе даже керосинками не пользовались. Там были соломенные крыши, освещали лучиной до сих пор свои жилища. И отец Михаил пришел в совершенно забытый край, так скажем. И он туда пришел с намерением служить Богу и людям. И это то, что его спасло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим об одном из священномучеников XX века, об отце Михаиле Дмитриеве. Вот попав в это захолустное, совершенно забытое людьми место, меня в жизнеописании отца Михаила потрясает то, что ведь часто остается за скобками нашего внимания, то, что у него была уже достаточно большая семья. У него было 7 детей, у него была чисто родительская обязанность их всех хотя бы кормить. То, что было проблематично, потому что жалование, которое он получал как настоятель бедного прихода, вряд ли могло хватить на самые неотложные нужды такого большого семейства. То есть ему приходилось заниматься всей крестьянской работой, чтобы просто было что есть. Вот при этом он развил там такую бурную деятельность, что просто оторопь берет.
Именно так. И удивительно совершенно. На тот момент действительно приход должен был содержать своего священника, настоятеля храма. А приход села Селище был на это не способен. Это было настолько бедное село, что они не могли содержать священника. И он получал жалование из епархии, которое было, естественно, небольшим, потому что большим это жалование не могло никак быть. Да, у него было 7 детей. И он не просто был вынужден, а он сельское хозяйство поставил совершенно на невероятный уровень. Этот человек был удивительной силы веры, молитвы и любви. То есть этот человек, что бы ни делал, за что бы он ни брался, он этим горел и не мог это делать, как было принято говорить, спустя рукава. То есть он какое бы дело ни делал, он всегда за него брался исключительно с желанием сделать его как можно лучше. Но не для того, чтобы прослыть каким-то невероятным, а потому что у пророка Исаии есть такие слова: «Проклят всяк, делающий свое дело с небрежением». И священно-мученик Михаил очень хорошо знал Священное Писание, и он следовал этим словам всю свою жизнь, во всем. Он организовал не только свое сельское хозяйство, но и всего села. Перед выгоном скота в поля они служили молебен, и он кропил их святой водой. Он закончил фельдшерские курсы, он закончил ветеринарные курсы, он помогал и людям, и животным. То есть он умел не просто ходить за скотиной, а он умел еще и лечить, что было необходимо в то время. Этот человек выстроил каланчу, организовал противопожарную службу, организовал регулярный дозор. То есть были специально учиненные дежурные люди, которые стояли свою вахту на этой каланче в особо засушливые годы, когда была большая угроза пожара. То есть это совершенно невероятно, просто удивительно. И он сам стоял. Зимой, когда была вьюга, он поднимался на звонницу и звонил в самый большой полуторапудовый колокол. Подолгу звонил. И когда его спрашивали, зачем ты это делаешь, он говорил, что если вдруг кто-то в поле на лошади сейчас едет, то в метель не видно дороги, а на звук лошадь выйдет. И к нему в Касимове однажды подошел человек и сказал: «Батюшка, я вам благодарен, вы мне спасли жизнь. Я слышал ваш колокол. Я знаю, что это вы звонили». То есть это совершенно удивительно. Казалось бы, ему было чем заниматься. Но вот он шел и звонил.
Школу еще построил.
Про школу — это отдельная история. Когда он приехал в это село, там был деревянный храм, и строительство каменного храма было заложено, но, к сожалению, осуществить это не представлялось возможным. Так он смог организовать не просто строительство, а тогда была очень интересная технология. Были передвижные кирпичные заводы. То есть можно было договориться с артелью, которая приезжала, а у них там текла небольшая река. Они приезжали, смотрели эту реку, находили нужную глину, разворачивали производство и начинали делать кирпичи. Просто изготовлять кирпичи прямо на месте в селе. Отец Михаил нашел такую артель, договорился с ними. И не просто выстроил храм, а еще и сельскую школу. И эти строения простояли весь советский период, вплоть до 90-х годов. Это совершенно невероятно. Мы, когда были в этом селе в конце 80-х, в школе даже были целые стекла. То есть ее использовали еще в советское время как школу. Там даже какие-то дети учились. Потом она была закрыта. В 90-х годах местные жители разобрали все на кирпичи. Просто все. И храм, по большей части, слава богу, стены остались. Кровля не уцелела. А школа была практически полностью разобрана потомками тех людей, которых так любил и которым так помогал священномученик Михаил. Но это уже другая страница истории. А здесь еще хочется поговорить вот о чем. Помимо всей невероятной трудовой деятельности, у него была пасека своя, он занимался разведением пчел, он добывал мед, он пахал, он сеял, он жал, убирал. То есть это человек, который был абсолютно включен в жизнь своего прихода. То есть он был абсолютным таким, знаете, как абсолютным таким механизмом, который не просто осуществлял работу, а был неотъемлемой частью. И он действительно жил этим. И вот такое сейчас возникло у меня параллель интересная. Почему Александр Васильевич Суворов не проиграл ни одной своей битвы? Потому что он жил со своими солдатами, он спал в палатке так же, как и они, он ел ту же кашу, что и они. Они видели, что он с ними заодно, и он был с ними заодно. И вот это удивительно. Можно еще привести параллель, вспомнить, например, сербского патриарха Павла, тоже совершенно святой жизни человека, который точно так же, когда видел, что к нему священник на прием приходит в плохой обуви, он, будучи сапожником, шил, точал, что называется, пару обуви, и когда на следующий год этот священник приходил там сдавать годовой отчет, И патриарх Павел дарил ему новые ботиночки. А он был настолько опытен, потому что в первой половине своей жизни он зарабатывал этим на хлеб. Он выжил благодаря тому, что шил обувь. Он на глаз определял размер и все особенности стопы. И обувь была действительно в пору, и священники в них ходили. Совершенно удивительный факт. Вот священномученик Михаил, помимо всей своей деятельности трудовой, еще участвовал в богословских диспутах. Ездил в соседнее не просто село, а это, можно сказать, такой районный центр за 70 километров от селищ. Лошадь запрягал, зимой ложился в сани, и она его везла. Он мог 2 дня туда ехать, но он ехал на богословский диспут с протестантами. То есть он отстаивал истинность и чистоту православной веры. Это совершенно невероятно. И когда такой из истории семьи его, такой есть или момент, когда он возвращался обратно, он просто говорил лошади домой, заворачивался в шкуру какую-то в этих санях и спал, а лошадь его везла домой и никогда не ошибалась. Вот это тоже совершенно удивительно, что то время, казалось бы, нам такое далекое какое-то, неразвитое технологически, а действительно живая душа животного могла привести своего хозяина, даже если он спит в санях, уставший после богословского диспута, она его везла домой много километров и приходила к дому. Это совершенно потрясающе. Такая была жизнь интересная.
Мне, как бывшей клиросной певчей и регенту, особенно дорого воспоминание о том, как он ввел на своем приходе общее пение за богослужением и занимался с людьми, проводил с ними спевки. Я по опыту знаю, насколько важно, когда храм поет вместе с клиром.
Это не просто важно, это необходимое условие участие в богослужении мирян именно для того, чтобы люди чувствовали себя единым евхаристическим пространством, что называется. То есть это не просто присутствие в храме, это участие в богослужении, которое неотъемлемо необходимо для того, чтобы люди чувствовали себя нужными и близкими Богу, церкви и богослужению. И обратите внимание, такая же параллель и с Петром Зверевым, о котором мы говорили, и с Илларионом Троицким, то есть действительно, казалось бы, что зачем эти сложности? Можно же просто организовать 2-3 певчих и спокойно совершенно справляться с этой задачей. Нет, священномученик Михаил так не мог. Он вынес псаломщицкое место с амвона, как обычно справа или слева клирос бывает. Он вынес в народ, и люди приходили, стояли рядом, пели. Более того, он занимался с ними. Он сам был музыкально образован. У него дома было пианино и физгармония, и он играл и владел этим, и занимался с людьми, ездил по селам ближайшим, собирал желающих петь. То есть, опять же, возникает вопрос, когда он все это успевал делать? Но человек, знаете, как Федор Михайлович Достоевский говорил такую фразу, если человек чего-то очень хочет, он обязательно это сделает. И вот священномученик Михаил действительно этого не просто очень хотел, он горел этим и не мог иначе, просто не мог по-другому. И когда вступила в силу советская власть, то, конечно же, такому священнику была не просто объявлена борьба, а такой священник был невыгоден и неугоден абсолютно новой советской власти, которая боролась с верой и церковью.
Ну, священник никакой был неугоден от этой власти. Просто когда гонения продолжаются несколько или даже много десятилетий, они не могут быть одинаковыми. То есть в разные периоды советской власти они приобретали разный характер. И там в какие-то... Когда читаешь жизнеописание, это очень видно, потому что были, как это ни странно нам может показаться, такие периоды, когда в разных местах, ну, особенно в глубинке, если священник был популярен у своей паствы, и паства была готова отстаивать своего батюшку. Иногда это получалось. Иногда получалось и храм сохранить. Ну, до какого-то предела, конечно. Потом наступала полоса сплошных гонений, тогда уже ничего не спасало. Но не надо удивляться, когда, в особенности 20-е, начало 30-х годов, когда сталкиваешься с ситуацией, когда сначала арестуют, потом выпустят. Или сначала вроде как приговор вынесут чуть ли не расстрел, а потом заменят ссылкой на 3 года. Не было еще отработанного алгоритма, он только вот с каждым новым витком отрабатывался.
Складывался, да, то есть не было понимания, как бороться и уничтожать церковь так, чтобы это было эффективно. Но я имел в виду по поводу угодного власти и священства, я имел в виду обновленчество. И в 24-м году священномученик Михаил становится благочином первого Касимовского уезда, то есть его деятельность была отмечена, и его назначают на ответственный пост. И, естественно, тут же приходят к нему люди из ОГПУ с требованием признать обновленческий раскол.
Ну, я думаю, что это очень важная часть жизни отца Михаила, и мы подробнее поговорим о ней через буквально несколько минут. Хочу напомнить нашим радиослушателям, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всей Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси. И мы говорим о священномученике Михаиле Дмитриеве. Прервались мы как раз, когда речь зашла о самом драматическом периоде его жизни. 1924 год. Отец Михаил становится благочинным. Мне хочется напомнить тем, кто знает, и, может быть, рассказать тем, кто не знает, что 24-й год, он особенный тем, что зимой умер Ленин. И председателем правительства стал Рыков. В власти полная чехарда, и совершенно непонятно, какое течение возьмет вверх, и выбрать линию поведения по отношению к духовенству было сразу, наверное, трудно. Слишком много было спорных вопросов, не только касающихся церкви. И было, как сейчас бы, может быть, сказали, окно возможностей или, по крайней мере, слабая надежда, что власть переменит отношение к церковной иерархии. По крайней мере, патриарх Тихон очень надеялся на то, что ему удастся легализовать церковную иерархию, то есть получить официальный государственный статус хоть какой-то, потому что до этого времени официальным статусом церкви обладали только обновленцы. А патриаршая, так называемая, церковь, она была вообще за скобками. Непонятно, что какое-то нелегальное объединение, на которое не распространяются никакие даже советские законы. И вот была надежда, что благодаря вот этой чехарде в правительстве большевиков, может быть, удастся каким-то образом добиться официального статуса. И власть вроде бы дала такую надежду, потому что вроде как согласилась, но при одном условии. Если в Синод будут введены представители обновленцев. То есть условие заведомо абсолютно невыполнимое даже не для священноначалия, а для любого вообще православного верующего человека. Вот на этом фоне благочинным становится отец Михаил.
Да, и он, став благочинным, сразу же сталкивается с определенным давлением на него, естественно, бессмысленным и бесполезным. И был такой эпизод даже, что к нему пришел представитель ОГПУ вооруженный и требовал, чтобы он признал обновленчество и участвовал сам в этом процессе. На что отец Михаил сказал, что ему надо подумать. Этот человек выхватил револьвер, стал размахивать у него перед лицом и кричать, что я застрелю тебя прямо здесь, и мне за это ничего не будет. Но отец Михаил остался непреклонен, как он потом уже сказал своей дочери, что я просто хотел прийти попрощаться с семьей. Он вернулся домой, попрощался с семьей, и когда следующая встреча произошла, этот человек спросил, вы подумали? Он сказал, да, я подумал и решил не подписывать. Я был уверен, что его сейчас арестуют и уведут, но, слава богу, этого не произошло, у него было еще несколько лет его служения, его выполнение его обязанностей, но, конечно же, его отметили как человека, который ведет так называемую контрреволюционную деятельность.
Ну а как еще можно, если практически его отбили прихожане? Но все же не так просто, как в книжке написано, но представить себе местное начальство, тоже АГПУ. Вот они допустили какие-то народные волнения. За это можно, между прочим, и местом поплатиться в те времена. Как так? Почему вы не удавили это народное выступление в зародыше? Поэтому разные могут быть причины, но факт остается фактом. Его же вначале приговорили к 5 годам высылки.
Да, в 30-м году, точнее, в конце 29-го, к нему стали приходить с обысками. И такой эпизод очень такой интересный был. Священмученик Михаил особо почитал святителя Николая и был очень вдохновлен этим святым, и всегда ему молился, и когда его уже арестовали в 37-м, перед смертью он благословил своих детей и сказал, я поручаю вас святителю Николаю. Когда в 30-м году пришли с обыском, то в доме у него лежал наградной револьвер и шашка, и патроны были к нему от одного родственника, который часто бывал в этом доме. Был участником войны, был офицером военным. Это были его наградные вооружения, его наградное. И нужно было срочно спрятать, и не знали куда. И револьвер спрятали в улье. Потому что если бы нашли это оружие, то, конечно же, арестовали, увели бы сразу. И когда пришли обыскивать дом, то обыскали все, и один из комиссаров, красноармейцев, пошел смотреть улья, понимая, что там тоже что-то может быть. И когда он подошел к улью, в котором лежал револьвер, то дочь священномученика взмолилась святителю Николаю с просьбой, чтобы он не залез туда. Потому что если бы он нашел, то сразу понятно было бы все. И в тот момент, когда он подошел к этому улью, рой загудел и, скажем так, поднялся внутри. То есть этот человек понял, что если он туда полезет, произойдет что-то непоправимое. И он не стал смотреть. И таким образом в тот момент священномученик Михаил был спасен вот таким заступничеством святителя Николая, что этот револьвер не был найден.
На самом деле, я думаю, что заступничество святителя Николая, и, я думаю, покров Матери Божией, иначе не объяснишь, потому что такой популярный, активный батюшка, естественно, не мог не притягивать к себе внимание АГПУ. Надо представить себе, что это были за годы. 1927 год, 15-й съезд ВКПБ, принятие решения о коллективизации. Ну, естественно, начались же бунты. Но когда еще не сломили хребет самым активным и разумным крестьянам, естественно, они сопротивлялись. И это было самое главное, с чем надо было бороться, а тут вот, пожалуйста, есть такой активист, вокруг которого люди сплачиваются, по инстанциям ездят, если его там власти задевают. И я думаю, что если бы не вмешательство святых покровителей, вряд ли в эти годы батюшка отделался бы только обысками.
Да, конечно. И не просто только обысками, а там ведь раскулачивание прокатилось по селищам, и большое количество людей было выслано, и, так скажем, их переселяли куда-то, в общем, в сибирскую сторону, и многие не доехали.
В Нижний Тагил.
Да, и многие не доехали, кто-то умер по дороге от переживаний, от болезней, от пути, сложностей пути. То есть приход, по сути, был разгромлен. Но все равно отец Михаил продолжал свою деятельность, и в 30-м году уже его арестовывают и отправляют на суд в Касимов город. И когда был объявлен суд в 10 часов утра, из всех окрестных сел и деревень пришли люди, которые пришли защищать своего священника. Суд перенесли на 4 часа дня. Никто не ушел, никто не разошелся, все ждали, сидели. Когда суд окончился и был вынесен обвинительный приговор, и священномученик Михаил был приговорен к 5 годам высылки, раздался женский голос в зале заседания. «А где судьи?» И оказалось, что их уже нет. В зале они прятались за высокой поленницей, которая находилась во дворе Касимовского, ну, того здания, где проходил суд на тот момент. И люди пришли в ярость, они разбили окна, ломали мебель, в общем, они всячески выражали свой протест на тот момент. Это было еще хоть как-то возможно, и люди не испытали на себе еще всего ужаса красного террора в этом месте. Поэтому они могли себя так вести, они вывели священномученика Михаила из зала суда и отвезли его обратно в село. И еще 5 лет после этого он каким-то удивительным образом действительно жил, служил, и их не трогали. Возможно, что действительно не хотели провоцировать народного волнения, восстания. Может быть, какие-то другие причины, но в любом случае это и есть покровительство Божьей Матери, святителя Николая, верным служителем которых был священномученик Михаил.
И... Но матушку-то его они доконали.
Это было позже, это было в 36-м году, потому что, точнее, в 35-м. В 35-м был повторный обыск и арест, и не просто доконали, они особо издевательски ее обыскивали. И она от переживаний и от нервных потрясений не выдержала психика ее. Она действительно, она сошла с ума. И через год, в 36-м году, она умирает. И ее могила находится справа от храма Селищенского Покровского храма. Могила, она до сих пор есть. Она там лежит, и священномученик Михаил, как сам об этом потом говорил, служил по ней целый год ежедневно, литургию и панихиду. И когда он отслужил, сказал: «Теперь я за нее спокоен». Это был 37-й год. В 37-м году митрополит Сергий Строгородский ходатайством владыки Аркадия Бежецкого, Остальского, наградил протоиерея Михаила Дмитриева митрой. И он фактически перед своей смертью сподобился такой высокой награды и получил эту митру. Сохранилась фотография 1937 года, последняя фотография, где он после службы стоит в митре с крестом в алтаре своего храма.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о судьбе священномученика Михаила Дмитриева. Мы подошли к самой трагической кульминации его жизни, 1937 год.
Он был арестован по решению тройки НКВД известный. И его сразу этапировали в Рязань. Потому что прекрасно понимали, что если это будет, как в прошлый раз, его оставят в Касимове, то народ придет его забирать и воевать за него. А его сразу отправили в Рязань. В следственном деле есть особая пометка следователя, где сказано, что пытки применены в полном объеме. Это трудно представить, что это значит, но это страшно. А самое главное, ради чего? Зачем нужно было применять к сельскому священнику пытки в полном объеме? Для того, чтобы он оклеветал, оговорил и, что называется, сдал еще кого-то, кого можно было бы посадить по его навету. Но отец Михаил никого не оговорил, никого не сдал. И, что потрясающе, при всем при этом сохранил, как его сокамерники потом об этом свидетельствовали, что до конца своих дней, даже накануне расстрела, он был в расположении духа бодрым и ободрял всех, кто находился рядом с ним. Это удивительно и совершенно невероятно. Откуда человек черпал такую силу и имел такой дух? Да, конечно, можно сказать, что ну вот он таким родился. Потому что его родной брат, протоиерей Федор, таким не был, он был другим человеком. И что удивительно, священномученик Михаил претерпел на себе все испытания этого времени. А его родной брат, который уехал служить в Покровскую церковь села Маковеева, его даже не арестовали ни разу, и ни обысков не было, ни преследований никаких, он служил. Но на его долю выпала другая трагедия. Его сына родного, 18 лет от роду, арестовали и увезли в неизвестном направлении. И, как потом выяснилось, это было где-то под Пермью, пермские лагеря. И оттуда он смог написать только одно письмо своему отцу. «Папа, отпой меня, завтра меня не станет». Что должен испытать отец, который получил такое письмо от своего 18-летнего сына? Это удивительно. То есть испытания и силу веры Господь давал проявить и тому, и другому. И каждому выпадают такие испытания, которые человек способен нести. Священномученик Михаил был невероятной силы, стойкости духа. И это действительно было особое явление для того места и для того времени, хотя для того времени таких явлений было множество в разных местах. Но это о чем говорит? О том, что вера настоящая, такая, которая горы может двигать, она действительно была у людей того времени. И очень многие говорят, что церковь и духовенство виноваты в том, что случился 17-й год и все, что было дальше после этого. Это не совсем правильное и корректное обвинение, даже если рассматривать исторические факты. Но все равно были не просто подвижники веры, а были такие ярчайшие примеры, как священномученик Михаил. К нему приехали дети, дочери в Рязань прощаться. Их, конечно же, не пустили. И только он смог из окна, которое было заколочено специальным таким щитом деревянным, он смог высунуть благословляющую руку. Он даже благословить их не мог. Он просто выставил руку со священническим перстосложением, и они знали, что это его рука. Это все, что они видели перед смертью. И единственная возможность, которая была попрощаться со своим отцом. Когда внук священномученика Михаила пришел в архивы ФСБ в 90-х годах и попросил следственное дело своего деда, ему принесли большую папку толстую, в которой хранилось множество всяких подробностей и деталей следственного дела, допросы и прочие документы, и что поразило больше всего родных, которые смогли прийти в этот архив, что в этом деле, как и в остальных делах, хранящихся в архиве. Есть не просто отпечатки пальцев, а есть целый отпечаток ладони. И, как мне рассказывали родственники священномученика Михаила, говорили, что мы прикладывались к этому отпечатку, как к иконе. Потому что это совершенно невероятно. Человека не стало в 37-м году, а, грубо говоря, в 97-м году мы открываем эту папку, и там рука, к которой ты можешь прикоснуться. И это совершенно невероятно и непередаваемо. Удивительно, для чего она хранится? С какой целью? Кому это нужно? И ведь так хранятся отпечатки рук всех, расстрелянных в 37-м году. Это совершенно что-то такое мистическое, необъяснимое, непонятное, и в то же время, слава Богу, что была такая возможность открыть эту папку и прикоснуться к руке человека, которого уже много лет нет на этой земле, но мы так много о нем знаем и помним, и самое главное, любим. И это совершенно удивительно, что сохранилось столько о нем памяти, и о нем помнят до сих пор. И про него рассказывают в тех местах. И это действительно особая отличительная черта. Он был не просто вместе со своим приходом, он жизнь за него отдал. В 37-м году, когда было понятно, что его уже расстреляют, но еще не арестовали, ему предложили скрыться в Москве, уехать в Москву и переждать там это время. Он ответил коротко и односложно: «Как я оставлю свой приход? Я не могу его оставить». И он прекрасно знал, что закончится это дело совершенно конкретно, но отказался от возможности бежать, скрываться и спасать свою жизнь. Это тот самый евангельский образ, когда пастырь добрый душу свою полагает за овцы. И так и поступил священномученик Михаил.
Да, мне кажется, что еще очень важно вспомнить тех людей, которые в те самые годы боролись за отца Михаила, спасали его, ходили по судам, ездили в вышестоящие инстанции, писали петиции, прошения. Ведь каждое такое действие, отец Михаил, он был фигурой, которую видно. Ее видно властям, она притягивает внимание, и у властей в какие-то периоды могут возникнуть свои резоны не трогать его. Но вот эти вот простые люди, простые прихожане, которые спасали его столько лет, они-то как раз были не на виду, и придраться в те времена к каждому из них ничего не стоило, и каждая эта придирка могла стоить жизни. То есть вот эта вера в Бога и доверие своему пастырю – это тоже удивительные плоды вот всей этой жизни, всего подвига отца Михаила. Ведь он их, собственно, вырастил такими.
Да, он вложил в них все – душу, сердце. Он был с ними везде – в поле, в лесу, где угодно. И самое главное, он был с ними на богослужении. Он молился искренне, любил это делать, служил почти ежедневно. К сожалению, такая тенденция есть, и была она и в синодальный период, и в другое время, когда священнослужитель отделяет себя от посомых и превращает свое служение в некий такой элемент жречества, то есть некое предвозношение над всеми, кого он должен окормлять и пасти. То есть такая особая возвышенная позиция. Это было то, что абсолютно было чуждо отцу Михаилу. То есть он убирал навоз со своими крестьянами вместе, он пахал поле с ними вместе, он и в алтаре был, в облачении тоже с ними вместе. То есть это удивительная совершенно простота, но она связана с искренностью и любовью. То есть он не хотел быть для них своим в доску. То есть это не было желание иметь популярность среди людей. А он просто таким был. И это очень важно, когда священник способен разделить, и не просто разделить, а поддержать и даже отдать свое тому, кто в этом нуждается. И этот эпизод известный из его жизни, что у него была такая особенность, он помогал людям и старался делать это так, чтобы было незаметно. То есть там в селищах была вдова, которая лишилась мужской части своей семьи. Они погибли на фронтах Первой мировой войны. И сыновья, и муж. Она не могла распахивать себе поле. И он по ночам к ней приходил, потому что, во-первых, не было другого времени, во-вторых, у него не было возможности в цикле его работ. И он пахал ей поле тогда, когда она не могла застать. Она не знала, кто это делает. То есть она просто не могла, в силу того, что она в это время или спала, или занималась своей работой в доме, то есть она не видела, кто именно это делает. И стало известно, что это делал он. Когда его в 37-м году не стало, то на следующую весну ей уже никто не распахал этот участок. То есть это такая деталь, казалось бы, она, может быть, и не особо значительная, но она очень характерная. То есть человек даже так мог поступить, хотя, опять же, наверняка он уставал, наверняка ему было тяжело и трудно, но он таким образом выполнял заповедь Христа: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть он отказывался от своего ради этой вдовы, чтобы она имела возможность прокормить себя и посадить то, что необходимо вырасти для того, чтобы целый год существовать.
Я вот думаю, как удивительно, в послереволюционные годы сохраниться в таком качестве могли только сельские священники. В городе настолько сильный был пригляд со всех сторон, что только подспудно можно было что-то делать священнослужителю. И только вот на сельских приходах, которые до 1917 года кто только не критиковал. И духовенство высшее, и разночинцы, и революционеры, и, в общем, со всех сторон доставалось этому сельскому духовенству, но так получилось, что в годы особенно жестоких гонений только в глуши можно было еще что-то делать какое-то более-менее продолжительное время.
Да. Действительно так, потому что городское духовенство было под плотным надзором, совершенно таким, что называется, неотступным, и пострадало их еще больше, что называется, потому что они пытались что-то делать, и их арестовывали и уводили. А в сельской глуши действительно, что называется, даже сейчас сотовая связь плохо работает. То есть чем дальше от центра пересечения там власти, денег, рынка и всего прочего, тем есть хоть какая-то возможность действовать самому по себе. И действительно, священномученик Михаил имел возможность действовать и действовал до последнего своего вздоха, исполненный искренней любовью к Богу и к ближнему.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всей Руси, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания. Храни вас Господь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».